Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о христианском понимании такой евангельской категории, как «Царство Небесное». И уже прозвучали слова о том, что Царство — это не есть что-то исключительно потустороннее и уж тем более загробное. Царство Небесное приблизилось, и Царство Божие внутри вас, говорит Иисус Христос в Евангелии. У человека здесь, на земле, здесь и сейчас есть возможность приобщиться к этому царству в какую-то меру, в каком-то определенном смысле, каким-то особым опытом. Что это высокое богословское суждение может значить для человека на практике? В чем может состоять реакция и ответ человека, когда ему явлена реальность Царства Небесного на земле? К этим вопросам в своих размышлениях обращается духовный писатель 20 века Сергей Фудель. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его книги «Моим друзьям и детям».
Христианство – пост? Да, несомненно. Христианство – милосердие? Да. Христианство – послушание и любовь к церкви? Да. Христианство еще и многое другое. Но что же все-таки христианство в целом? Можно ли, отойдя от частичных его определений, найти какое-то общее и всеобъемлющее? Вопрос имеет практическое значение. Христианство есть учение или благовествование о Царстве Божьем. Вот начинается евангельская проповедь. «И ходил Иисус по всей Галилее, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Тоже начало проповеди в другом Евангелии. «Пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие». Вот в третьем. «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие». Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие. И послал их проповедовать Царствие Божие. «Иди, благовествуй Царствие Божие». И жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам. Это, конечно, не все, но достаточно. Причем я беру не те случаи, когда в том или ином контексте вообще употребляется выражение «Царствие Божие». Весь Новый Завет полон ими. А только те, когда оно является прямым дополнением к глаголу «проповедовать» или «благовествовать», то есть тогда, когда он указывает, что именно нужно проповедовать, определяет границы содержания проповеди, характеризует ее предмет. Как бы вместо того, чтобы сказать «и проповедано будет христианство по всей вселенной», евангелист говорит «и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной». «И ходил Иисус по всей Галилее, проповедуя Евангелие Царствия. И жил Павел целых 2 года на своем иждивении, проповедуя Царствие Божие». Абсолютная ясность взаимной замены говорит о том, что это внутренние синонимы. Совокупность того вероучения, которое мы называем, начиная с Антиохии апостольских времен, христианством, Слово Божие именует учением о Царстве Божием. И он от утра до вечера и излагал им учение о Царствии Божием. А также проповедь христианства есть слово о Царствии. Не знаю, как другие, а я, проживший в христианстве десятки лет, ни разу до определенного момента не замечал этого словосочетания, не слышал смысла, лежащего в нем. Почему же взято это словосочетание? Когда подъезжаешь к большому городу, то знаешь, что далекие еще и молчаливые очертания домов и башен, трупы деревьев скрывают в себе многообразную и шумную жизнь. За буквенными очертаниями каждого слова и контекста слов Священного Писания жизнь жительствует. Одной ссылкой на Ветхий Завет и его чаяния здесь ничего не объяснишь, или объяснение будет только формальное. Да и не знаком современному верующему Ветхий Завет. Конечно, потому так было определено христианство, что оно есть учение именно о Божьем Царстве, а не о земном, о Царстве духовном, не от мирном и небесном. Иудеи отвергли Христа только потому, что Он вместо осуществления их мечты о земном царстве позвал к небесному. Все Евангелие и весь Новый Завет решительно отстраняются от решений каких бы то ни было проблем земного устройства человечества, устроения земного царства. Все в нем перенесено в созидание внутреннего духовного человека для входа в Царство Небесное. Для руководства в этом созидании и для возможности предощущения будущей полноты жизни к ученикам Христовым после Его Вознесения сошел Святой Дух. Он ведет истинную Церковь Христову по долгому историческому пути. И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Он научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Царство Небесное приспустилось незримо на землю, чтобы уже сейчас начинать жительствовать в сердцах ищущих благодати Святого Духа. Царствие Божие внутри вас. Царствие Божие есть Царство Святого Духа. Апостол говорит: «Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Значит, одно и то же сказать: христианство есть учение о Царстве Божием или учение о Царстве Святого Духа, еще и теперь на земле, начинающем жить в своих рабах.
Это был фрагмент аудиоверсии книги духовного писателя Сергея Фуделя «Моим друзьям и детям». Апостол Павел в послании к евреям определяет веру как уверенность в невидимом. И эта уверенность, надо полагать, необходимое условие любого размышления о такой категории, как Царство Небесное. И уверенность эта, по мысли нашего следующего собеседника, иногда подвергается испытаниям. Ее приходится каждый раз заново утверждать и воспроизводить. У современного греческого пастыря, архимандрита Андрея Кананоса, есть статья с провокационным заголовком «Почему Бог не слышит нашу молитву?». Это то, что любой верующий, вне зависимости от степени веры, так или иначе чувствует. Услышан ли я? Ответит ли мне? И это очень рифмуется с нашим сегодняшним разговором о понятии Царства Небесного и в особенности о том, как вера в Него, в Его реальность, может выражаться у человека на практике. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой статьи архимандрита Андрея Кананоса.
Когда ты молишься о другом, твоя душа должна гореть, и ты должен сделать его боль своей, его проблему своей проблемой. Это должно так сильно жечь тебя, чтобы ты чувствовал это, чтобы ты чувствовал то, что говорит святой апостол Павел. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? В Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 29. «Кто из вас говорит, как же он страдает, он болен, в тяжелом положении, и чтобы я не страдал вместе с ним, я тоже страдаю с вами. То, что чувствуешь ты, чувствую и я. Я болею твоей болезнью, плачу от твоей боли. А посмотри, что сказала женщина из Евангелия. «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко мучается». Евангелие от Матфея, глава 15, стих 22. Молясь о своем ребенке, она не говорит: «Господи, помилуй моего ребенка», а: «Господи, помилуй меня, помилуй меня». Тебя помиловать? Но ведь больна твоя дочь. Да, Господи, но я так ощущаю ее проблему как свою, что и «помилуй меня», и «помилуй ее» — это одно и то же. Я вошла в ее сердце, я вселила ее в свою душу, чувствую, что мы одно, и потому говорю: «Помилуй меня». «Сделай то, о чем я тебя прошу. Я не прошу о себе, прошу о своем ребенке, о моем человеке. Я так его люблю, так поглощена его проблемой, что сама сгораю вместе с моим ребенком. Господи, исцели его». Любовь приводит к этому отождествлению, к этому единству, к этому состраданию. «Я сострадаю другому». Вот как происходят чудеса на молитве. Когда ты сострадаешь, когда болеешь вместе с другим за другого, когда ты совершаешь подвиг ради другого. Какой подвиг? Ну какой? Когда ты говоришь мне, что твой ребенок скитается то там, то сям, а при этом и сама скитаешься, телевизор, прогулки, развлечения, смотришь, скажем, телевизионные игры, сериалы по 100 часов подряд и не уделишь хоть немного из того времени, которое тратишь на телевизор, чтобы помолиться о своем ребенке, как же я могу вроде бы сгорать за своего ребенка, а затем иметь совесть сидеть на пирушках, развлекаться, интриговать, совершать столько прочих бессмысленных вещей, которые далеко уводят меня от помощи моему ребенку, ведь этим я не помогаю ему. И когда Бог попускает болезнь в какой-нибудь дом, то Он попускает ее не только ради того, кто переносит болезнь, но и ради остальных, чтобы все получили свой урок, все свое поучение, все свое исправление. Грех родителей воспитывает детей, и страдания детей воспитывают и исправляют родителей. Скажи: «Господи, сегодня я не буду смотреть телевизор, помолюсь о своем ребенке, потому что хочу вернуть его домой». Или: «За моего супруга я принесу одну жертву, буду испытывать его боль как свою». Я был поражен, когда на похоронах одного молодого священника увидел бабушку, очень любившую его. Она не приходилась ему родственницей, но любила его. Вот вышла она на улицу и говорит мне: «Отче, я так сильно болела за него, что сказала Богу: забери меня, и пусть живет этот юноша». Я услышал это и устыдился. Ты послушай, что она говорит: «Забери меня, чтобы он мог жить». Это говорит любовь к другому. Это и есть «помилуй меня, Господи, мой ребенок мучается». «Страдает мой ребенок, помилуй меня, Господи». Другими словами, чтобы и я что-то заплатил за эту боль, которую испытывает мой ребенок. А мы говорим: «Господи, соверши чудо, но чтобы с нами ничего не случилось. Зачем пропадать и моей жизни?» Другими словами: «Не можешь ли ты совершить чудо, но чтобы мы не платили за это чем-нибудь?» И Бог говорит: «Я ничего не хочу, чтобы вы платили. Я сделаю все, но хотя бы сердце ваше пусть сострадает». Ты должен быть расположен к тому, чтобы соучаствовать в боли. Вот ты пишешь мне чье-то имя, чтобы я помянул его в церкви, и говоришь, что у того-то рак, чтобы я прочел его имя. Я не могу читать его имя формально и говорить: «Помяни, Господи, раба такого-то, Елену, Василия». Ну хорошо, я произнес их. Но это ли молитва? Только ли это? Говорят, что молитва имеет огромную силу. Но когда? Никогда она совершается формально и внешне. Должно участвовать и мое сердце. Что говорит Господь? «Дай мне, Сыне, Твое сердце. Я сердце Твоего хочу, и чего бы Ты ни просил, сердцем проси этого». И когда молишься о другом, чтобы с ним произошло чудо, твоя душа должна испытывать боль. Одна девушка, мать которой болела раком, сказала старцу Паисию: «Отче, помолись о моей матери, чтобы она выздоровела». А он ей ответил: «Я помолюсь, чтобы она выздоровела, но посмотри, Может, мы скажем Богу, чтобы она выздоровела, но чтобы он послал и тебе половину рака, чтобы она выздоровела, чтобы он все уравновесил, чтобы и ты поболела немножко, взяла небольшую часть ее рака, и твоя мать тогда выздоровеет. Пойдет?» Девушка была шокирована и сказала ему: «Нет, отче, вы не поняли, чтобы моя мать выздоровела». «Да, это будет, но чтобы это случилось, нужно, чтобы и ты немного почувствовала боль, чтобы она могла выздороветь». «Нет-нет, помолитесь, чтобы моя мать выздоровела». «Хорошо, я и придумал что-то получше. Давай разделим рак с тобой. Половину рака возьму я, а половину ты. Пойдет, и твоя мать тогда выздоровеет». «Но, отче, простите, неужели надо и нам заболеть, чтобы выздоровела она?» «Хорошо, тогда я возьму 2/3, а ты немного меньше». «А вы не можете, отче, просто помолить Бога, чтобы он совершил чудо, и она выздоровела? Что-то вы меня совсем запутали, я уже ничего не понимаю. Я хотел тебя научить тому, что когда ты молишься о ком-нибудь и просишь для него чего-то, то надо, чтобы и ты испытывала боль ради него и показала ему свою боль, соучаствуя в его боли. Да, тебе не по силам понести рак другого, потому что ты человек, и очень трудно сказать это, сказать: «Господи, пускай он выздоровеет, а я заболею». Мы не говорим этого. Только святые люди делают такие шаги. Это духовный риск, и нужно быть очень святым человеком для этого. Но ты хотя бы сострадай, почувствуй боль, пророни слезу. Ты плакал? Да? Значит, вернется твой ребенок, муж, жена, отец, мать. Если ты плакал, это значит, что и ты участвовал в боли другого, и его проблема задела тебя не внешне, поверхностно и формально, а экзистенциально и опытно. И ты скажешь то, что старец Порфирий говорил одной душе: «Когда я молюсь о тебе, то не говорю: „Господи Иисусе Христе, помилуй рабу твою“. Я говорю: „Господи Иисусе Христе, помилуй меня“». Знаешь, что значит это „помилуй меня“? Это значит, что ты и я одно. Я люблю тебя так сильно, что когда Господь подает мне милость, она изливается на тебя. Я для тебя хочу, чтобы он дал мне это». Это ли не замечательно? Хотя бы как слова, потому что на практическом уровне в жизни вообще это очень больно. Но наш Господь Иисус Христос, который превращает отравы жизни сей в лекарство и горечь этой жизни в сироп для наших грехов и нашего исцеления, совершит чудо. Нам нужно не терять надежду, а молиться. Итак, возлюбленные, желаю вам испытать то, что испытала эта женщина. Согнуть Бога, преклонить непреклонного Бога, того, пред кем преклоняются все. Ангелы слушают его в трепете и почитают в страхе, чтобы этот Бог согнулся перед твоим сердцем, перед твоей любовью, перед твоим смирением, перед слезами твоими, перед болью твоей, чтобы ты перевернул то, о чем мы говорим в молитве «Отче наш». Обычно мы говорим: «Да будет воля твоя», не так ли? «Боже, да будет воля твоя». И вот приходит сейчас Бог, Господь Иисус Христос, и он говорит женщине: «Она, да будет воля твоя». «Нет, чадо, моя воля сейчас твоя воля, да будет по-твоему, а не по-моему». Но наша воля, Господи, чтобы была твоя воля, чтобы было самое лучшее, чтобы выздоровел мой ребенок, чтобы спасся мой муж, мой близкий, о котором я тебя умоляю и прошу. А Господь говорит: «Так как ты молишься как следует, так как выучила урок о болезни в твоей жизни и смирилась, выросла, ум твой стяжал мудрость, ты усвоила небесную мудрость, божественную мудрость, то сейчас уже нет причин говорить тебе: „Да будет воля твоя“. Твоя воля уже и моя воля, и моя воля твоя воля». Желаю вам, возлюбленные, чтобы сейчас, или когда Бог захочет, после нашей смерти, мы пережили это чудо, о котором просим ради близкого нам человека, чтобы и боль, которая у тебя есть, и слезы, которые проливаешь, тихие и тайные, но достаточно видимые для Бога слезы, чтобы боль души твоей принесла свой плод и дала результат, и чтобы в какой-то момент, в этой ли жизни, в раю ли, где ты будешь находиться, чтобы ты увидел то, о чем ты молился Богу всю жизнь, столько лет, он тебе даровал. Ибо он увидит, что, когда ты молишься, ты уже оставил надежду на помощь мира сего, обратился всей душою к одному лишь Христу со смирением, терпением, настойчивостью и самоукорением, сострадая тому, о ком молишься, и чтобы так ты увидел чудо. Желаю вам, чтобы божественная сила излилась в сердца ваши и наполнила жизнь вашу чудом, которого ты ждешь долгое время, чтобы Бог даровал его тебе, и так душа твоя исполнилась бы радости и веселья, и чтобы ты днем и ночью потом говорил: «Прославляю тебя, Господи, и люблю тебя. Я всегда любил, всегда прославлял тебя, даже в болезни. Но сейчас, поскольку ты даровал мне то, чего я просил, мой зов мелодичнее, гимн и песнь моя задушевнее, и я не перестаю повторять тебе, Господи: святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, и прославляю тебя непрестанно».
Это был фрагмент аудиоверсии статьи современного греческого пастыря, архимандрита Андрея Кананоса «Почему Бог не слышит нашу молитву». Озвучено по материалам портала православие.ру. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».